нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы начинаем нашу передачу «Не так». У нас сегодня тема реконструкция Бородинского сражения. И в гостях эксперт, гость, президент Международной военно-исторической ассоциации Александр Валькович. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Эхо Москвы».
Давайте я сразу вас спрошу, как бы в продолжение программы Ксении Лариной по поводу Архангельского. Вы Бородинское поле не продаете по сходной цене?
Нет, мы как раз стоим на страже, чтобы сохранить природный ландшафт и вот эту угрозу коттеджных мостов построек.
Проблемы же, да?
Проблемы есть. Я надеюсь, что все-таки восторжествует справедливость, и все, что построено, будет убрано с поля, и наши потомки смогут все-таки спустя 10 лет и 100 лет видеть поле русской славы в том виде, в котором оно сохранилось в настоящий момент.
Ну, радостно видеть такой позитивный настрой в отношении, так сказать, вот всего этого. Давайте поближе к празднику, наверное, да, поближе к годовщине грядущей.
Ну, даже, скажем так, по старому стилю битва уже отгремела, а по новому стилю она еще не началась. А вот в этом диапазоне между старым стилем и новым 4 сентября состоится День Бородина. Это уже более как 20 лет мы проводим праздник на Бородинском поле. Он статус международный, благодаря участникам. Организован он под эгидой Министерства культуры. А реконструкцию мы проводим при содействии самого Бородинского военно-исторического музея-заповедника и при неизменной помощи местной администрации Можайского муниципального района. В этом году съезжаются из различных регионов России, даже из Сибири, появляются новые клубы, представляющие русские войска, усиливающие русскую армию. В общей сложности на поле битвы зритель увидит около 1000 участников, из них 150 будет всадников. И боевые действия будут усилены действием свыше 15 орудий, как с русской, так и с французской стороны. А сцены, которые будут представлены приехавшим зрителям, это ряд ключевых эпизодов. Бой за деревню, вернее, за село Семеновское, не Семеновское, за село Бородино, давшее название битве. А затем будет первая атака на батарею Раевского, и вот вокруг ключа русской позиции, фатального редута, как его называли французы, будет развиваться событие. Также они увидят конный рейд кавалерии и казаков Платова в тыл армии Наполеона.
Это же, я просто слушаю вас, думаю, вы мне показывали фотографии, это же, в общем, большие деньги достаточно, да?
Да.
И, да, может быть, несколько слов вы об этом скажете, где вы берете деньги? Спонсор, общественное начало, государство как участвует, ну вот вокруг всего этого, потому что это, в общем, тоже достаточно любопытно.
Безусловно, я могу сказать, что на праздник федерального бюджета именно на Бородино выделено около 5 миллионов рублей. Но этих затрат явно недостаточно, потому что каждый участник, приезжая из различных регионов, он несет определенные траты транспортные. Кроме того, его экипировка, я могу сказать, что рядовой солдат как русской, так и французской армии, в общей сложности с вооружением, стоимость этих его экипировки, она выходит за 2000 евро эквивалент. Кавалерия надо утроить, потому что еще конная амуниция, чепраки и прочее. Поэтому здесь сочетание отчасти финансирования, которое тут необходимый минимум, и остальное – это вот вклад тех людей, которые, ну, скажем, это их увлечение, которое стало составной частью их жизни.
Это энтузиасты?
Да, энтузиасты, которые решили постичь мир минувших эпох, воссоздать облик и внешний, и традиции, и быт солдат той или иной эпохи. Но в данном случае речь идет о наиболее популярной эпохе войн с Наполеоном, наполеоновских войн, естественно, Отечественной войны 12-го года.
А никакая из, я так сейчас спрошу, выборы же у нас скоро, никакая из политических партий, интересно, они все, понимаете как, они многие, во всяком случае, говорят о патриотизме. Вот уж тут бы поучаствовать, чтобы... Вот уж где патриотизм, правда? Вот уж...
Ну, я, к сожалению, должен повторить, что интерес к событиям, то есть происходящим на поле славы и вот годовщину очередную ее, высшие власти проявляют мало интереса до сих пор. Вынужден вновь повториться. С тех пор, как император Николай II посетил поле в 1912 году, никто из первых лиц государства, советского и постсоветского, на поле русской славы не был.
А почему, как вы думаете? Это же, ну вот почему, интересно. На этом же можно, как
безусловно,
сейчас говорят, пиар сделать.
Пиар сделать замечательный, да. Я не знаю, чем это вызвано.
Что плохого в Бородинском сражении?
Наоборот, это пример мужества, стойкости, невзирая на то, что мы эту битву не выиграли, но это сила духа, проявленная русскими солдатами.
Или это недостаточное знание исторического процесса? Вот плохо у нас история.
У меня есть ощущение, что, наверное, вы правы, что здесь недостаточное знание. Во-вторых, ну, 120 километров от Москвы. Хотя есть отдаленное Куликовское поле же появляются. И более отдаленные. Но вот как-то сложилось так, что вот на поле русской славы людей, первых лиц государства, не видели давно, уже фактически почти 100 лет.
Угу. Ну, бог с ними, это их проблемы.
Безусловно. Да. А относительно политических партий, я помню, что в свое время нам помогала «Справедливая Россия», но «Единая Россия» к этому равнодушна, а более того, учитывая, что праздник федеральный, не политизированный, может быть, вот здесь... Есть и причина того, что они к этому
не
прикладывают.
Давайте лучше о людях расскажем, которые этим занимаются, которые, так сказать, этим живут. Вот, наверное, есть какие-то такие выдающиеся энтузиасты.
Ну, у нас...
Кроме вас.
Спасибо за комплимент. Речь о том, что, конечно, если диапазон участников... Это подрастающее поколение. У нас ряд кадетских корпусов, и ребята из Могилёва, из Беларуси приезжают регулярно, и уже целых несколько поколений сменилось. Это люди различных профессий. И, например, вот Павел Тимофеев, представляющий Кутузова, с каждым годом он становится старше и ближе. Изображаемому лицу.
Он кстати, великого... мы попозже говорим. Про стереотип попозже поговорим. Сколько лет.
Хорошо. Но вот он в свое время очень много сделал для... занимаясь социальной политикой в Великом Новгороде. Сейчас у него свое производство. Но вот его увлечение. Он прекрасный наездник и командующий русской еще кавалерией, помимо того, что он... Михаил Ларионович Кутузов, есть простые рабочие, есть преуспевающие бизнесмены, которые особенно много, например, трат это вызывает артиллерия. И есть Степан Рощупкин, достаточно хорошо у него идет бизнес, но значительную часть уходит на укомплектование французской артиллерии, потому что точная реплика орудийного ствола вместе с лафетом, это, ну, если говорим о ценах, это свыше 50 тысяч евро.
Да, неплохо.
Это немалые деньги, чтобы
конечно.
Это только одно орудие.
А скажите, это вот все амуниция, оружие, это все одноразово? То есть каждый раз приходится заново все?
Нет.
Или это все?
На самом деле, учитывая, что мы же только участвуем, но на протяжении недели носится перед праздником, но я имею в виду, что это долгоиграющее снаряжение, мундирование. И, соответственно, оно изготовлено по технологии того времени, то есть это ручная работа.
То есть все вручную.
Все вручную, и тоже, ну, та же, скажем, из сукна, из кожи, то есть все это именно полное стремление к аутентичности, угу. Что и стремление у ребят, желание именно полностью соответствовать. Один этап – это полностью иметь эту экипировку, потом обучиться строевым эволюциям и наладить быт, потому что также и рацион солдата того времени
ряд тоже того времени.
Да, да. Ну, хотя, если говорить о том, сколь голодали солдаты Великой Армии, приближаясь к Бородину, это уже отдельный тоже разговор. Но вот из той утвари тоже. Глиняные, оловянные, деревянные.
Что входило в рацион? того времени
солдатский рацион это непременно мясо, обычно это говядина, если, ну, скажем,
просто
лучше
отварная.
Или там убойный скот, такой. Который гурт из скота, они сделали, к нему у французов и у солдат союзников это прежде всего рис, белый хлеб либо мука. А у нас ржаной хлеб, и тоже у нас больше, скажем, было круп. Риса почти не было, а вот овсянка, гречка и, естественно, мясо. Мясо – это необходимое и достаточно хороший. 350 грамм в день.
Неплохо, да, действительно.
Ну, плюс еще это, скажем так, 100 грамм.
То есть вот эти фронтовые...
Они идут оттуда. Это то, что наполнение манерки, да. И при этом добавляли еще уксус и перец непременно, чтобы заболевание уменьшить, риск заболеваний. Так что этот рацион такой был продуманный. И если своевременно интендантское ведомство работало, и все получали, и, по крайней мере, в Бородино русская армия не испытывала голода, в отличие от французской.
А как устроен вообще день Бородина, вот... на той территории, где это происходит, для зрителей. Что, они сидят как в театре, как это все происходит? Или они участвуют непосредственно?
Ну, еще в 90-м году мы выбрали природный амфитеатр, где события были немного в стороне. Это природный амфитеатр в долине реки Колыч. Там переправлялись войска Евгения Багарне, который занимал позицию на северном, на правом, левом фланге Наполеона. И этот природный амфитеатр позволяет разместить, да, ну, раньше там могли быть 60-80 тысяч, сейчас с точки зрения безопасности полиция должна разделять на сектора, и уменьшается число находящихся зрителей, в то же время часть стоит, часть могут разместиться на платных трибунах, а для гостей, для прессы, так сказать, там выделены особые места. По прогнозам полиции, в этом году ожидается до 80 тысяч зрителей. Гарантирован хороший, столь же солнечный, как и сегодня день. И само сражение, сама реконструкция боевых эпизодов в 2 часа дня. Проезд – это либо... до Белорусского вокзала на электричках добираться до Бородина, либо от Можайска там ехать на автобусе. И на машинах это также 121 километр, либо вот то, что поворот на Можайск. То есть люди, в принципе, из года в год приезжают, единственное, что больше появляется детей. Но есть сложности, учитывая, что огромный поток, то милиция вынуждена разбивать несколько площадок для стоянок, и иногда они бывают отдалены километр 2.
То есть надо пешочком пройти.
Пешком, да. И поэтому не рекомендуем все-таки брать маленьких детей, потому что им это будет тяжело.
А вы сказали, что есть какие-то платные места, да? То есть можно как-то заранее, может быть, это все?
Ну, продажа начинает осуществляться, да. И, в принципе, связавшись, на сайте есть инфо Бородино, телефоны, где можно выяснить, где можно приобрести эти билеты.
То есть можно набрать просто инфо Бородино?
Да, на сайте, там есть сведения. Да.
Все это выскочит. Хорошо, знаете, какой у меня, Александр, к вам вопрос? У вас это с чего начиналась вся эта любовь? Что вдруг Бородино-то?
Ну, вообще события и Бородино, и 12-й год – это толчком, ну, я уже говорил однажды, что 9-летним мальчиком в 62-м году осенью я увидел впервые, ну, вернее, тогда это была премьера гусарской баллады. Угу. Вот эта атмосфера, красота мундира, непринужденность, ну, вот все это детское восприятие, оно еще увеличило, и вот с тех пор заронилось это первое. Зерно будущей любви, а затем просто уже желая делать солдатиков, изучая форму, книжки, которые тогда были, конечно, для детей интересны. Одна из первых лучших книг – это «Птица славы» Сергея Алексеева, писатель для детей. А затем уже более повзрослевшая – это «Война и мир» и так далее. Учитывая, что я счастливый человек, мое призвание – история, я вот... состоялся как историк. А эта реконструкция как прикладное изучение. Мне хотелось бы испытать.
То есть вы погрузились в ту эпоху просто буквально, да?
Ну, фактически вот получается.
Когда проходит этот праздник, у вас нет ощущения, что вы там? Вот вокруг люди, кстати говоря, вокруг люди, как сказать, изображающие или играющие, или как, или входящие в образ русских и французских солдат, они между собой каким языком говорят? Ну, на каком языке?
Говорят. Вот в следующем году у нас будет очень много природных французов. Сейчас у нас французы – это ребята из России, Украины и Белоруссии. А так, естественно, на русском языке изъясняется. Но могу сказать...
Русском.
Ну, есть обороты на биваке в жизни. Сударь, сударыня.
То есть, вот это тоже?
Это существует, потому что у нас, да, много полковых дам, у нас есть группа, которая воссоздает гражданский костюм, цивильный костюм той поры. А в целом, замечаю, могу сказать, что именно того приезжает так много людей, что там они видят не переодетых актеров, а настоящих солдат. То есть элемент вот погружения, что они настоящие.
То есть это такое преображение происходит.
Преображение, да.
Реинкарнация.
Ну, но то, что они становятся солдатами той поры, тем более, что несколько дней проведя на биваке и все это, и учитывая, что еще и смотры, инспекции, и маневры, они втягиваются и становятся солдатами вот на эти дни той эпохи.
Угу. Хорошо, я напомню, что мы разговариваем о реконструкции Бородинского сражения. Это передача «Не так». Александр Валькович, президент Международной военно-исторической ассоциации, у нас в гостях. О полковых дамах мы, может быть, поподробнее поговорим немножко в следующей нашей части после кратких новостей. Напомню, после кратких новостей я оглашу список победителей по вопросу Красной площади и заодно задам вопрос уже непосредственно от программы, которая называется «Не так».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
14:34 в Москве. Мы начинаем вторую часть нашей передачи, которая называется «Не так». Ну что же, значит, надо сразу исправить такую небольшую неточность. Да? То, что мы сейчас услышали в нашей такой рекламе Дня Бородина, да.
Была названа деревня Бородино, действительно, оно было село. Причем, надо сказать, что
село
это большее число дворов, такой, да. И всегда присутствует церковь. Церковь как раз Рождества Христова, которая была безмолвным свидетелем, как выражаются экскурсоводы, битвы. И надо добавить, что это село впервые упоминается в Песцовых книгах в 1625-1626 году, а к 12 году там был господский дом, 25 крестьянских дворов, где было свыше 200 крестьянских душ мужского и женского роду, и несколько мельниц. Вот это уточнение, которое стоило бы
хорошо
сделать.
Спасибо. Значит, давайте сделаем как. Я сейчас задам вопрос, который наши уважаемые радиослушатели должны будут на него ответить на смс наш. +7 985 970 45 45. Я так что-то немножко затормозил, потому что мне надо огласить и список тех людей, которые правильно ответили на вопрос по Красной площади. Ну, давайте я сначала задам вопрос. Поскольку есть памятники на Бородинском поле русским солдатам, есть памятник французским солдатам, правильно он называется, погибшим в Великой Армии, да?
Да.
Потому что есть там вариант мертвым в Великой Армии.
Да, именно
погибшим в Великой Армии. Вот вопрос такой от Алексея Алексеевича Венедиктова. В честь какого французского президента установлена вот на этом памятнике французским воинам, погибшим в Великой Армии, табличка? В честь какого французского президента? Пожалуйста, +7 985 970 45 45. Теперь те, кто ответил правильно на вопрос Красной площади, дом 1. Вопрос был такой. У Роберта Рождественского есть поэма «210 шагов», где они начинались и где заканчивались. Плюс, что я говорю, плюс, 363-3659 наш телефон. Сейчас примем один телефонный звонок, а потом оглашу имена победителей по СМС. 363-3659. Слушаем вас внимательно. Алло. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здрасте.
По-моему, это от Спасских ворот до Мавзолея, 210 шагов.
Совершенно верно. Это от Спасских ворот до поста номер 1 у Мавзолея. 210 шагов, дело почетный караул. Как вас зовут?
Меня зовут Марина.
Марина, вы получаете каталог от Государственного исторического музея. первый российский исторический к 125-летию открытия Государственного исторического музея. Спасибо вам большое, ответ правильный. Теперь те, кто получает книгу Анны Каренина из серии «Жизнь замечательных людей», тоже правильно ответили, но по СМС. Я сейчас буду диктовать заклинание. Андрей, 903-771, Галина, 903-582, Кирилл, 916-028, Александр, 911-914 и Виктор, 903-624. Вот все эти наборы цифр, эти наши товарищи прекрасно знают, это их начало телефонов, поэтому всех поздравляем. Что касается программы «Не так», то первый приз по СМС будет подарочный набор аудиокниги Венедикта Ерофеева «Вальпургиева ночь» в исполнении Вениамина Смехла, плюс кружка, плюс комикс. А остальные 8 человек, всего 9 призов, остальные 8 человек получают книгу Данилкина Юрия Гагарина серии «Жизнь замечательных людей», издательство «Молодая гвардия». Все, ждем ваши правильные ответы.
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Сетивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем наш разговор. Александр Валькович, президент Международной военно-исторической ассоциации. Вопрос тут пришел к нам на наш экран голубой. Для многих молодых дворян, пишет Павел Соколов, 12-го года Наполеон до нападения на Россию был кумиром. А кто для вас Наполеон?
Я, естественно, признаю, что это был великий человек, гениальный человек, один из лучших полководцев своего времени, много сделавший и в развитии администрации, введший законы, кодекс Наполеона, который действует до сих пор во Франции. А в то же время...
Он же нес свободу Европе. И некоторым народам он тоже нес свободу. Наполеон, с одной стороны.
Это свобода... Могу сказать, что продолжая дело революции, да, отмена феодальной зависимости, освобождение от крепостной зависимости, в то же время это под его владычеством. Поэтому свобода, это можно понимать относительно. Если, могу сказать, он Испании предлагал удивительные передал, он уничтожал инквизицию, он наделял свободой крестьян и прочее, но они ее не приняли и воспринимали его как завоевателя. И та ожесточенная длительная война, и поэтому я могу сказать, а честолюбие ли это или что бы угодно, властолюбие, но для меня при всей его... То есть, что это действительно человек веха в истории. Но, на мой взгляд, то количество жертв во время года его завоеваний, я думаю, оно не измеряется, ну, то есть, отношения. Поэтому для меня он не кумир. И могу поправить тот вопрос относительно, что для многих офицеров он был кумиром. Для,
дворян.
Для дворянских офицеров после поражений австралийцы и 7-го года, это жажда отомстить и вернуть славу двуглавым орлам в Российской империи. Поэтому при всем здесь есть некое... Он, естественно, будучи великим, популярным и прочее, но когда он ведет огромную армию на Россию, то отношение меняется. И, соответственно, эта метаморфоза происходит уже во время всего этого похода, кстати, который не столь был продолжительный, всего лишь 6 месяцев.
Не столь продолжительный, кампания. Как говорят, как что?
Просто забывают, что война – это не, это всего лишь одна кампания, которая, ну, здесь получилось летнее, осеннее, зимнее, все соединилось. Но вот продолжительность этих испытаний для его армии, для, естественно, для российского народа, для армии русской, вот это 6 ужасных месяцев.
Скажите, хотя, ну да, давайте тогда поговорим о стереотипах, которые существуют вокруг вообще, так сказать, вот этого события 1812 года. Какие стереотипы особенно характерны?
Ну, если говорить о одни из стереотипов, это то, что в свое время советские историки писали, что его вторжение грозило расчленением империи, какими-то, то есть лишение самостоятельности и так далее, и так далее. В действительности, да, он должен был вернуть в орбиту свое влияние, учитывая, что для него главный враг – это Англия, и основа его политики, чтобы, не имея могущественного флота, который мог противопоставить Англии, это континентальная блокада, которая была разорительна для России. Но я бы поговорил все-таки, учитывая, что преддверие Бородинского сражения, да, о стереотипах, которые связаны с этой битвой. И здесь могу сказать, что вот сами участники, и в частности генерал-квартирмейстер Соединенных Армий Толь, исказил. То есть там получается следующее. Первый стереотип – это первоначальная позиция русских войск, занятая при Бородино. Только после двухдневного пребывания русской армии на этом поле выяснилось, что позиция, что левый фланг поставляется фронту идущего неприятеля. Пришлось спешно менять, а на левом фланге остался Шеваринский редут. И дабы никто не укорял, что это была ошибка, ошибочное расположение, а в этом был повинен и Карл Федорович Толь, он пишет о том, что это было передовое укрепление Шеваринский редут, а позиция изначально была на том месте, где она должна быть. Это вот, скажем так, стереотип сложившийся, и вот большие дискуссии среди историков о роли и назначении вот Шеваринского редута. Как пишет генерал Пилле, Наполеону было непонятно странное расположение русских. Он решил, что это редут поддерживает вступающий русский арьергард, и он приказал атаковать. Если бы он знал, что это... Ну, то есть здесь много. Так же, как, например, проливные дожди, которые предшествовали, скажем, накануне битвы, 5 дней длились дожди и размылись. Французская армия в это время находилась в Гжатске, где Наполеон дал ей передышку после ускоренных маршев, и для всем, чтобы, понимая, что грядет, наконец, желанная решающая битва, собрать все войска, дать им передышку и сделать перекличку. И вот 2 дня непрерывных дождей заставляют его начальника штаба, его, как он ее любовно называл, шутливо, моя женушка, маршал, начальник штаба, uh-huh, Бертье, говорит, что гибельно продолжать движение на Москву, надо остановиться. Он ему говорит, если вы не желаете воевать, то можете возвращаться в Париж. Несколько дней, так сказать, они потом не разговаривают. На следующий день с этой же просьбой обращается к нему маршал Ней, храбрейший из храбрей. И Наполеон говорит, что если завтра будет дождь, то мы вернемся в Смоленск. На следующий день дождя не было. Было холодно, но дождя не было. И они двинулись, продолжая свое движение, марш к Бородину. Я хотел бы еще говорить о возрасте главных действующих лиц в Бородинской битве.
Ну, собственно, мы начали уже немножко разговаривать.
Ну, мы говорили о возрасте, и все знают, почтенный, сколь почтенный возраст для того времени. 67 лет Кутузову. Тем не менее, он еще ездит на коне, правда, ему подставляют скамеечку казаки. Его сопровождает переодетый казаком любовница. Но он привык быть сибаритом, и почему отказывать и радость их на походной жизни. А Наполеону в это время 41 год. В 5-м году, в 1105 году, гораздо моложе, он говорил, что я кладу себе еще 6 лет для битв и прочее. И потом даже я должен остановиться. А здесь он уже на 1 год старше. Uh-huh. У него уже застарелый геморрой, который затрудняет, затрудняет ему ездить верхом. У него достаточно уже много заболеваний. Во-вторых, этот поход, эта кампания очень физическое и эмоционально, психологическое воздействие. Он даже начинает терять былую свою уверенность в себе. Это тоже сказывается на общем настроении. А его маршалы, его самый один из талантливых маршалов, Даву, его моложе на год. Мюрат, неустрашимый, отважный гасконец, предводитель всей кавалерии, он на 2 года старше Наполеона, но перед ним, естественно, он теряется. Хотя он и король неаполитанский, его зять. А Евгений Багарне, его пасынок, вице-король, ему 31 год. А с русской стороны Барклай де Толли, раненый, тяжело раненый в 1907 году при Прес-Шилау, ему пуля раздробила кости выше локтя. И поэтому, вот когда вы видите картину Джорджа Доу, он придерживает, у него эта привычка осталась от раны придерживать одну руку. А ему шел 55-й год. И настоящее его имя Михаил Андреас, то есть Иготорп вдобавок. Поэтому Михаил Богданович Готорп богом данным. Багратион – ровесник Наполеона. Стереотипы, например, долго шла дискуссия, опять же, из-за вот этого заданного, чтобы уменьшить число ошибок, допущенных русскими командованием во время битвы. Багратион был ранен, смертельно ранен, в 9:30. А по всей вот этой легенде, в действительности в 12 надо было увеличить число тогда атак на флеши семеновские, более ужесточенные паи. И только не так давно фактически вот выяснили истину, сопоставив французские и русские источники, выяснили истину в этом. Опять стереотип. А долго спор был, в какую же ногу был ранен Багратион. То в правую, то в левую. Спорили, то он был ранен пулей, то он попал в него ядро. Выяснилось, что он был ранен в левую ногу, а осколком гранаты, ну, там называлось чиненное ядро.
Ну да.
Установили это. Дальше мы говорим о возрасте, например, начальник штаба 1-й армии Ермолов, 33 года. Генерал Кутайсов, один из немногих генералов русских, в отличие от французских, который погибнет в этом сражении, ему 28 лет. Но не благодаря его заслугам на военном поприще, а благодаря тому, что он был сыном фаворита известного Брадобрея, ну, то есть я имею в виду ближайшего доверенного Павла Кутайсова, того грека, который вывезли, и он был при нем. Он с малолетства проходил чины, не ведая о службе, и затем он стал. Ожесточенность боя, до сих пор дискуссии, сколько же потеряли. Все спорили, что французы, будучи атакующими, должны понести неизмеримо больше потери, чем русские, стоящие в обороне, еще имеющие укрепление. Но не учли, что французы, постепенно захватывая укрепления, русские войска, отходя, они попадали под перекрестный огонь. А французы, ну это, естественно, благодаря заслугам Наполеона, лучше сосредотачивали этот артиллерийский огонь и анфилировали. То есть вот это выстоять несколько часов, вот сейчас никому в голову не придет, но, конечно, это не Первая мировая, а огромные тонны снаряд летящий, но все равно стоять в полный рост несколько часов под артиллерийским огнем опустошительным, это нужно великое мужество. Но вот наши как раз это мужество имели. Хотя, естественно, отрицать в храбрости, отважности французов нельзя. Но вот соотношение в общей сложности таково, что русские потеряли от 45 до 50 тысяч, сюда входят и убитые, и раненые, пленных около 1000. Один взят израненный русский генерал. С французской стороны от 30 до 35 тысяч. Хотя дебаты все ведутся, и французы стремятся уменьшить их, но, тем не менее, получается в этой цифре. При этом у французов тоже взят в плен один генерал, израненный генерал бригадный Бонами. А убито и смертельно ранено 12 генералов, ранен один маршал и 38 генералов. С русской стороны убито и смертельно ранено 4. Это Багратион, это два брата Тучковых, старший и младший, и Кутайсов. И 23 генерала это раненых и контуженных. Контузии тогда тоже были. Кто-то иногда из кабинетных историков пытается преуменьшить вот, контузию. А это не случайно в фамильных списках записано, потому что это вот когда огромная масса прилетала у тебя, внутреннее кровоизлияние, болезненно, страдало, ну, не менее.
Ну, и последствия потом были.
Безусловно. Поэтому это было тоже большое значение, я имею в виду влияние на организм.
Угу. А средний возраст солдат?
Средний возраст солдат, я могу сказать, что и в той, и в другой армии старой гвардии это люди, которым перевалило за 30 и 40. Ибо то, что попасть в гвардию...
профессиональными солдатами,
они,
да?
А обе армии профессиональные, да. Потому что 25-летний срок службы. А у нас, ну, считается, из 150 тысяч месяцев ополчения порядка 20 тысяч было новобранцев, которые еще не обстрелянные. У Наполеона тех, кто пришел, он привел на поля Бородина, это в значительной степени ветераны, а те, кто только были набраны, пройдя по Европе и вот эти ускоренные марши, все слабые отсеялись, пришли лучшие, сильные. И для которых, так же, как и для нас, это вот еще одно усилие, и кампания будет завершена. Поэтому бились отчаянно и устали от этой, скажем так, изнуренной марши, отсутствия еды, холод и голод, в общем, все вместе, это давало ту ожесточенность и то, почему так и мало было пленных.
Вопрос, который прислала Даша нам, скажите, почему было выбрано именно Бородино для сражения?
Бородино выбрано было несколько позиций после прибытия Кутузова, более трех позиций. Но сочли, что это, ну, одна из лучших на тот период, потому что, как Евгений, принц Евгений Вертемирский писал, и Клаузовиц, будучи знаменитый военный теоретик, что в дальнейшем все меньше в равнины России можно было выбрать подобные позиции. Но, естественно, со скепсисом он писал, что ничем не хуже, не лучше других. Но вот выбрали. И учитывая, что и общественный голос, и требования армии, ну, то есть нужно было давать уже битву.
Смотрите, тут некий вывод делает Александр 66, как он сам себя назвал, из Твиттера, вот нам здесь звонок. Если бы Александр заключил мир с Наполеоном до Москвы, то две державы поделили бы Европу надвое, могуществу Англии пришел бы конец.
Он заблуждается. Во-первых, Александр никогда бы уже не мог заключить мир с Наполеоном, ибо 7-й год это была временная передышка. И с 10-го года обе стороны готовятся к ним, зная, что будет война. Поэтому это иллюзии. А никто бы просто упустили решимость Александра не подписывать ни на каких условиях мира. И именно эта решимость его, она стержнем будет для последующих кампаний. Именно он будет объединяющим началом сил уже коалиции австрийской и прусской и с последующим вступлением в Париж.
Давайте мы вернемся к самому дню Бородина. Правильно говорю, Бородина или
день Бородино?
Бородино. Бородино.
Ну, Бородино. Уже день Бородина. День Бородино. Ну, он уже стал склоняться. У нас же новации в русском языке.
Да, день Бородино. А вы сказали о полковых дамах. А я сказал, что мы еще расскажем тут про полковых дам. Кто они, эти полковые дамы? Ну, какова их роль?
Многие
могут не так понять.
Полковые дамы – это не полковые девки, которые могли бы подумать, тем более, что в русской армии, в отличие от английской, когда писали вот испанская кампания, это целая орда кочующих дам, публичный дом, идущий за армией. У нас запрещено так же, как у нас не было маркетанок, в отличие от французов, а были маркетанты, торговцы. А полковые дамы – это жены офицеров, ну, на походе их не было, за небольшим исключением, а это уже на начале похода, например, ряд генералов, вот командира гвардейской бригады Матвея Егоровича Храповицкого сопровождала жена на первой части похода, потом она отъезжает, то на поле... В день Бородина просто в каждом полку есть жены офицеров, либо нижних чинов. И, соответственно, кто-то из них более состоятельно воссоздает парадное, так сказать, вот облачение в стиле ампир, зонтиками, непременно длинными перчатками, с декольте и прочее, в удивительных шляпках с перьями. кто-то как крестьянки, все в сочетании. Но вот долгое время я бился с ними, вынуждены мы были биться, что они все норовили быть на поле сражения. Я им говорил, это грязное дело, и потом здесь как-то все странно, потому что они умудрялись в тылу батальона вести беседы, кто где приобрел у Мадиски какой последний, это и какой фашон лучше. Да. Но это разрушает впечатление. Поэтому сейчас у нас выделен специальный сектор среди зрителей, где все дамы, нестроевые дети, не прошедшие инспекцию, будут в числе зрителей радовать, опять же, зрителям, потому что они также аутентичны той эпохи.
А вернемся к вопросу, который задавали, в честь какого французского президента установлена памятная табличка на памятнике французским воинам, погибшим в Великой армии, вот на Бородино. Много правильных ответов. Сначала было их не очень много, потом они пошли, вот я тут смотрю. А давайте я оглашу наших победителей. Во-первых, это Катя, 8-965-381, так начинается ее телефон. Катя получает вот этот вот замечательный приз, который, наверное, сейчас видит по сетевизору. Подарочный набор, аудиокнига Венедикта Ерофеева «Вальпургиева ночь» в исполнении Вениамина Смехова, плюс кружку, плюс комикс. Вот эту коробочку Катя получает. А книжка Юрий Гагарин, Льва Данилкина из серии «Жизнь замечательных людей» получают следующие люди. Александр, 7-952-377, Сергей, 7-985-265, Роман, 7-950-027, Анатолий, 7-917-524, Андрей, 7-985-301 и Алексей, 7-917-218. Так что мы всех с удовольствием поздравляем. Собственно, наше время подошло к концу. Александр Валькович, президент Международной военно-исторической ассоциации. Еще раз, когда случится?
4 сентября. 4 сентября. Часа дня развернется битва на поле русской славы.
Да, есть еще возможность у вас, так сказать, подумать, как-то время свое переоценить и попасть.
Думаю, они не пожалеют.
Конечно. Спасибо вам огромное. До новых встреч в нашем эфире. Спасибо.
Спасибо.
Нет, ребята, все не так, ребята.